Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Добрый вечер. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы работаем в прямом эфире. Мы приветствуем всех посетителей нашего сайта kp.ru. 19 часов 5 минут по московскому времени. В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Владимир Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Александр Яковлев. Ну, главное событие сегодняшнего дня носит спортивный характер. Сборная России по футболу проиграла во втором туре группового этапа Евро-2016. Со счетом 2-1 проиграли мы словакам, но несмотря на это поражение, у нас еще есть шансы выйти в плей-офф чемпионата Европы. Для этого нам нужно побеждать в последнем туре команду Уэльса, матч 20 числа. Вадим Николаевич, ну я хотел бы вас не о футболе непосредственно спросить, а о том, что происходит вокруг футбола. Большой скандал, связанный с болельщиками, со столкновениями как вне поля, так и непосредственно на стадионе. Речь идет о матче Россия-Англия, после которого сборную России даже условно дисквалифицировали. Тревожный сигнал прозвучал вот некоторое время назад. Дело в том, что на сегодня уже на трибуне, где были российские болельщики, был зажжен фаер. А это значит, что теоретически нашу сборную могут уже не условно дисквалифицировать. Многие обратили внимание, что говорят о российских болельщиках прежде всего, а там на самом деле беспорядки организовывали местные там арабы, если говорить о Марселе, прежде всего англичане, очень много провокаций с российским флагом и так далее. Уж очень много политики во всем этом.
Угу. Действительно, это все информационное, скажем так, поле бушует уже третий день. Вот, по-прежнему внятной такой прозрачной информации, с чего все началось, как развивалось, что потом стало, очень мало, потому что я бы тут почему-то вспомнил Дмитрия Киселева, который недавно на одной информационной конференции в РИА Новости вдруг сказал, что вообще журналистика как следование объективное, поиск объективной истины уже давно закончилась, что сейчас каждый журналист пишет, сообщает, рассуждает о том, что ему кажется правильным сообщать. То есть, вот смотрите, значит, я внимательно наблюдал, как трактуются те или иные события, и если даже у нас некая радиостанция в Москве, значит, конкурирующая с нами, настроена традиционно всегда антироссийски, но есть у нас, мы знаем эту радиостанцию, вот я у них буквально вчера был, и мы обсуждали ту же тему. И вот я смотрю, всеми способами они обязательно подводят к тому, что во всем виноваты русские болельщики, и что якобы это абсолютно доказано, и так далее, и тому подобное. В то же время, каждый, кто знает, как устроены все эти болельщические сообщества, и кто следит за этой историей, значит, войн болельщиков. Болельщики же у нас точно воюют, начиная, наверное, ну, как все, что у нас началось интересного с 90-го там, года, где-то с 89-го, и во многих странах точно так же. Вот можно долго рассуждать о том, что происходило, и так ли происходило, или эдак ли происходило, и кто там в чем виноват, но из всего огромного массива информации, дезинформации, трактовок, я бы выделил ровно один фактор, или один факт безукоризненный, что российская сборная наказана, она условно там, значит, до первого предупреждения, значит, играет, а потом ее могут просто, так сказать, снять с забега. Российские болельщики массово отлавливаются в эти дни по признаку, у кого флажок России на майке, у кого надпись «Россия» на майке, они все отлавливаются, их просят как минимум убрать эту символику, значит, это то, что происходит сегодня во Франции. А что с британской сборной? Ничего, никак.
То есть там есть предупреждение, но такой высылки нет у болельщиков?
Нету такого сопоставимого, ничего нету. И вы понимаете, значит, когда вот это все смотришь, можно подумать, что действительно наши болельщики напали на британских бедолаг, накостыляли им, и все это сплошное хулиганство. Это действительно все сплошное хулиганство, но каждый, кто знает британских болельщиков, значит, он знает, что это такие же, значит, отчаянные хулиганы, как во всех других странах хулиганы. Вот, это такие же, значит, пьяницы, значит, трезвыми они практически не бывают во время этих мероприятий. Бузатеры, любители подраться, и находятся все эти люди в полном неуважении к закону. Но мы где-то про это слышим. Да нигде ничего. В основном русские дрались. Русские побили британцев. Вот это, конечно, очень, очень такой трогательный момент. Не момент, а процесс, который продолжается и сейчас. Вот мы сейчас получаем репортажи из Франции, и там по-прежнему сообщается, что теперь уже бегают британские болельщики и отлавливают, значит, всех, у кого есть, значит, значки России или знаки России на одежде, и затевают с ними драки. Но при этом, как вы, наверное, знаете, никаких новых предупреждений, там, наказаний, угроз британской сборной не поступает.
Ну, вспоминается и то, что скоро Олимпиада в Рио-де-Жанейро, и поговаривают о дисквалификации нашей легкоатлетической сборной. Ну, как поговаривают? Предварительное решение именно таково. Говорят и о дисквалификации сборной вообще. В последнее время спорт и политика неразделимы. Ну, это элемент политического давления?
Они, наверное, давно уже неразделимы. Спорт, политика, я бы добавил сюда еще и бизнес, потому что тут разные процессы одномоментные идут. Ведь очень хочется политикам, безусловно, загнать Россию в данном случае опять куда-нибудь в угол, учитывая грандиозную популяцию.
То есть это все события одного порядка,
да, вы считаете? Да, но там нас спасает то, что бизнесу очень нужна аудитория, поэтому это гигантская рекламная игра, история, поэтому они будут всячески сопротивляться, я имею в виду бизнес.
Ну что ж, мы продолжим через несколько минут. Приглашаем к разговору аудиторию. Присылайте смски на номер 2423, латинские буквы РКП в начале. Через несколько минут продолжим. Не переключайтесь.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры» каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». В этой студии это программа «Что будет?». 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните в любой момент. WhatsApp-чат. Также смски на номер 2423. Латинские буквы РКП в начале. Вот смска пришла. Нам в очередной раз плюнули в лицо. Пора уже привыкнуть. Это новая тенденция, мы не отвечаем, поэтому нам так делают.
Ну, я бы тут так сильно так вот пафоса не нагонял бы, потому что действительно хулиганство есть хулиганство, за хулиганство надо наказывать, но остается, тем не менее, такой осадок, а почему, ну, наказали, а почему дальше-то все продолжается с уклоном в России? Насколько я знаю, с таким, с обвинительным уклоном ко всем болельщикам, которые приехали, насколько я знаю, сегодня посол Франции в России был вызван в МИД с тем, чтобы сделать ему заявление. Да, то есть... чтобы сделать ему заявление, что так нельзя.
Ну что ж, к внутренним российским событиям, хотя следующее событие сложно назвать внутриполитическим. В Питере стартует международный экономический форум 16, 17 и 18 июня. Программа, надо сказать, что форум действительно масштабнейший. Обсуждается и вопрос развития инфраструктуры, экономики, политики, науки и так далее, и так далее, и так далее. Примет участие в работе форума и откроет форум президент России Владимир Путин. Любопытно, отдельно там будет конференция по развитию Арктики, по Латинской Америке. То есть это не только о России форум. Но ведь любопытно, нам все время говорят о санкциях, нам все время говорят о том, что Россия превращается в кокон, а с другой стороны в Россию едут.
Ну да, это как раз специфика нынешнего форума, который открывается в Питере, что по нему можно проверять, скажем так, истинное состояние наших отношений, нашего места в мире. Ну, например, завтра он, по-моему, открывается, да? Завтра там окажется в два раза больше иностранных участников, чем год назад. В два раза больше. По количеству, скажем так, капитала, который представляют бизнесмены, которые туда приедут, это тоже в два раза больше, чем год назад. Хотя Госдепартамент по-прежнему рекомендовал не ездить, а если уж очень уж вам надо поехать, то рекомендовали не ехать первым лицам туда. Вот. Ну вот глава Еврокомиссии, тем не менее, едет, Юнкер, да?
Николя Саркози, да. Завтра будет выступать, возможно, следующий президент.
Да, глава Италии приедет, премьер-министр приедет, глава Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун, да, это, конечно, такой новый прилив публики вот этой иностранной, богатеев этих, которые просто так не ездят, им просто съездить в Питер не досуг, и они едут явно с целью все-таки налаживания или восстановления контактов с Россией, или возвращение бизнеса в Россию. Ну, кстати, сейчас нам, вернее, не нам, а им очень выгодно возвращаться в Россию, потому что случившаяся девальвация сделала объективно гораздо более выгодным с точки зрения конкуренции ведения бизнеса в России, чем, скажем, два года назад. Потому что за то же количество долларов, что два года назад, можно получить два раза больше работы, два раза больше энергии, я имею в виду электрическое, в два раза меньше заплатить налогов, потому что налоги платятся в рублях в России, они подешевели, и так далее, и тому подобное. Все это влияет на поведение бизнесменов, и они приезжают.
То есть реальный индикатор – это не слова политиков, а список участников.
Ну да, и мало того, они, безусловно, все эти деятели бизнеса, безусловно, влияют и на политику. Они на своих форумах, на своих встречах с политиками уже все более, так сказать, с большей руганью или менее деликатно, скажем так, настаивают на снятии санкций, потому что они понимают, что сама Франция, сама Италия, сама Германия теряет от этих санкций, а не выигрывает.
Ну вот Михаил нам пишет в WhatsApp, я считаю, что подъем экономики возможен во всех отраслях, но назначение Чайки говорит о том, что элита консерваторов пришла надолго, и глобальных изменений в экономике с перспективой в 10 лет ждать не приходится. Михаил. Это к вопросу о том, что сегодня Совет Федерации переназначил Чайку на пост генпрокурора на 5 лет. Внестемная оппозиция там пикет пыталась устроить и считает, что это просто оскорбление России и так далее.
Я бы не связывал впрямую назначение Чайки и судьбу нашей экономики, тем более более Чайка тоже будет завтра выступать и говорить о защите бизнеса. И там они создали вот буквально вчера, по-моему, некую прямую линию для бизнеса, телефонную, некую почту, которую будет персональный генеральный прокурор изучать по жалобам бизнеса. Поэтому нам же, собственно, что нам надо? Нам надо, чтобы на посту генпрокурора был человек, который выполняет свои функции. Чайка в данный исторический период всячески демонстрирует, что он свои функции будет выполнять.
Вот еще одна тема, когда мы говорим об инвестиционной привлекательности. Мы очень часто говорим о политике и так далее, и так далее. Но ведь во многом это вопрос регионов. И есть регионы, которые умеют это делать. Вот мы только вчера в эфире обсуждали Калужскую область. Там умеют это делать. Mm-hmm. А ведь большинство регионов этим просто у них не получается этим заниматься. Или нет? Вот есть ли
чем?
Такая проблема?
Привлекать этим,
инвестиции,
да,
в свой регион.
Привлекать инвестиции. Ну да, Калуга тут, безусловно, в лидерах. Ну, в принципе, все секреты Калуги всеми губернаторами известны. Я представляю любого среднестатистического губернатора, который с периодичностью не реже, чем раз в месяц, обязательно эту мантру слушает. Да? То из уст премьер-министра, то из уст президента, значит, на госсовете от коллег каких-то министров. Собственно, ребята, не грабьте инвесторов, встречайтесь с ними, разговаривайте. Говариваете и так далее. Но, видимо, действительно есть какие-то более интересные занятия у них. Для меня это вообще загадка, почему то, что делает, допустим, Артамонов, нельзя тиражировать. Но сами губернаторы часто, когда их спрашиваешь, говоришь, ребята, вот почему ты не Артамонов, да? Почему у Артамонова 8 заводов там сегодня, допустим, да? А у тебя ни одного. Вот, и вот они начинают. Ну, кстати, все очень неубедительно. У Артамонова есть такой пылесос, от Калужский губернатор передовой, да, у него есть такая проблема, как близость Москвы. Все здоровые физически рабочие силы умственно...
Несколько часов езды.
Да, забирается Москвой тут рядом. Вот. То, чего нет, допустим, в Пензе, там ни в какую Москву тебя не наездишься, да, или дальше в Чебоксарах где-нибудь там. Вот. Но, тем не менее, начинают объяснять, ну вот, близость Москвы, у нее есть плюсы и так далее. В общем, все, я вот честно скажу, все много людей таких слушаю уже годами. Никакого внятного объяснения не дают, кроме одного единственного, которое возникает, что, ребята, чем-то вы не тем занимаетесь все-таки.
Ну что ж, от внутренней политики к тому, что происходит на мировой политической арене, самым обсуждаемым трагическим событием, без сомнения, стала трагедия в Соединенных Штатах Америки. В ночь на 12 июня Амар Матин напал на ночной клуб в Орландо, штат Флорида. Погибло 50 человек, еще 53 человека получили ранения. Ответственность взяла на себя запрещенная в России международная террористическая организация «Исламское государство». Это не просто ведь трагедия, мы понимаем, что погибли люди, но важны политические последствия, глобальные политические последствия.
Ну, мы вот въехали в такую интересную ситуацию вообще, что бы ни произошло и что бы ни произойдет дальше, все тут же становится неким сырьем, некими ингредиентами для приготовления самых немыслимых блюд из одних и тех же ингредиентов.
Идеологических конструкций.
Да, идеологических конструкций. Вот сидишь, вот с вами сейчас сидим за тобой и говорим, так, значит, что мы имеем? Очень шумную историю. Значит, поубивал человек, значит, 50, да, там жертв.
Ну, 49 жертв, ну, и да, он сам погиб.
Ну, вот, значит, дальше тут же это, знаете, мне напоминает какую-нибудь программу «Смак» или там «Готовим дома». Значит, у тебя есть перцы, соль, мука, немножко мяса, костей, там чего еще, масло, да, и вот из нее можно сделать там. Одни пиццу делают, другие, а греческий салат.
Ну, сейчас
там
не о самой трагедии, а о трактовках, которые возникли,
да,
впоследствии.
Да, ну да, и вот здесь, значит, не успел рассеяться пороховой дым, понеслись все во все тяжкие. Значит, и на самом деле эту историю начали из этих ингредиентов делать кучу блюд, да? Там сторонники Хиллари Клинтон, значит, начали шум, что это еще раз доказывает, что надо запретить оружие, да, в стране. Хорошо, допустим. Сторонники Трампа и сам Трамп, значит, в угаре предвыборной борьбы. Это еще раз доказывает, что надо, значит, жестче относиться к понаехавшим, да, мигранты все эти,
мусульмане. Он запрещал, предлагал запретить въезд мусульманам,
да,
вообще.
Значит, сторонники третьей какой-нибудь силы начали кричать, слушайте, а что же у нас творится? Ну, или, допустим, российское силовое сообщество приободрилось и говорит, слушайте, что там у них творится? 50 человек трупов, значит, у нас это невозможно, потому что у нас везде уже рамки стоят, досмотр, у нас уже с пистолетом, значит, ты никуда не пройдешь в ночной клуб. Попробуй пройти вон на Арбате в ночной клуб. Да не пройдешь ты с пистолетом. А, значит, пятая сила там еще что-то говорит. А вот до чего довела гомофобия.
Нетерпимость и так далее.
Нетерпимость, да, легкомысленные заявления.
Потом выяснится, что он сам представитель секс-меньшинства,
и
это уже странно.
И был завсегдатаем этого дела, да. Вот. И вот, вот что хочешь, то и выбирай. Но действительно, вот настолько отмобилизованы и изощрены сейчас все медийные группировки,
бойцы идеологического фронта,
что выбирай 12 историй вокруг стрельбы.
А мы продолжим наш разговор через несколько минут. Вы пока присылайте нам сообщения. Это могут быть смс-сообщения на номер 2420, три латинские буквы РКП в начале, или наш WhatsApp чат номер +7 967 200 97 02. Владимир Сунгоркин в этой студии. Через пару минут продолжим.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Вы слушаете прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех посетителей нашего сайта kp.ru. Это программа «Что будет?». Меня зовут Александр Яковлев. В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.
Добрый день.
8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Также можете присылать нам сообщение на номер 2420. Мы говорили о футболе. Я напомню, сегодня сборная России проиграла команде Словакии. Ну, остается надеяться на последний матч в группе со сборной Уэльса 20 числа. Аудиотрансляция в эфире нашей радиостанции. Я хотел бы поговорить о трагедии в Соединенных Штатах Америки. К другим геополитическим событиям Эрдоган, ну, фактически глава Турции, направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором поздравил Путина и всех граждан Российской Федерации с Днем России и выразил надежду на нормализацию отношений. Ну, многим это событие показалось знаковым. Какова вероятность того, что действительно какое-то потепление в отношениях после этого последует?
Ну,
после письма президента,
да,
Турции Реджепа Тайпа Эрдогана.
Я думаю, что здесь тот самый феномен, о котором мы только что говорили по поводу американцев, а именно пиар-раскручивание, в общем-то, ничтожных событий. Почему события ничтожные? Потому что так называемая письмо Эрдогана Путину, если просто нырнуть, так сказать, к первоисточнику, то обнаружится это не более чем традиционное поздравительное протокольное, значит, письмо, которое руководители государств отправляют друг другу регулярно, когда у тех есть повод. И только специфика наших сейчас отношений Турции и России заставляет, так как нет каких-то внятных, желательных, серьезных факторов для улучшения отношений, а ожидание улучшения отношений существует, потому что россиянам на отдых надо бы ехать, да, сейчас он Черноморское побережье Кавказа уже переполнено в России, Крым уже переполнен, бизнесмены тоже страдают от случившегося, поэтому они цепляются как за соломинку, хотя бы вот за это письмо. А итог, ничего в этом письме нет, что достойно было бы серьезного обсуждения. Эрдоган поздравляет Путина с праздником 12 июня, желает ему успехов и выражает надежду, что будет какое-то потепление. Ни к чему такое письмо не приведет.
То есть совершенно... с Эрдоганом мы не договоримся?
Нет, ни о чем не будем договариваться. Почему? Потому что все условия, так сказать, для договоренности с Турцией, они все Путиным давным-давно изложены. Это буквально несколько пунктов, и главный из этих пунктов – недвусмысленное, однозначное извинение за случившееся. Эрдоган вот и так, и эдак, и вот он поздравление прислал, а вот просто взять и, так сказать, извинение сделать, как извинение, он этого не делает. Все, точка, ничего не будет.
Ну что ж, к другим новостям. С 14 по 22 июня в России проходит внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил. Впервые в ней задействованы все 4 военных округа одномоментно. Любопытно, что тут же с критикой учений немедленно выступили в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетовал, что подобные внезапные проверки боеготовности, дальше я цитирую дословно, подрывают прозрачность и предсказуемость, а также делают невозможным наблюдение за ними. Как вам? Это ведь событие-то на самом деле важное.
Во-первых, действительно, никаких с точки зрения НАТО, например, или, допустим, с точки зрения Китая, никаких внезапных учений, никаких внезапных маневров, никаких внезапных перебросок техники на территории России не существует. Почему? По определению не существует. И когда мы по своим, значит, новостным ресурсам читаем или даже пишем, что внезапно объявлены учения, там, это означает, что они внезапно объявлены для воинской части 69-32, да? А для потенциального противника их еще 5 дней назад заранее, там, или 2 дня назад заранее предупредили, что будет то-то и то-то. У нас такие соглашения. Больше того, разрешено самолетом летать, значит, натовским над некоторыми нашими объектами, специально проверяя, значит, то, что положено проверять обоим сторонам. Вот. Никакой внезапности не было и в данном случае. Другое дело, что, значит, что есть несколько вещей. Первое – учение. По учениям, что начнется стрельба, что все куда-то поедут, запылят на дорогах колонны танков, это мы заранее предупреждаем, что не волнуйтесь, это у нас учение, да, как и НАТО нас предупреждает. А вот если мы хотим проверить внезапно склады, извините, собственно, если мы хотим пересчитать наши, значит, бомбы, снаряды и наличие танков, не продали ли их, значит, лихие прапорщики в азербайджанскую армию, условно говоря, вот это мы абсолютно не обязаны указывать, предупреждать. Это наши внутренние дела, внутренние проверки. То есть что-то не связанное с приведением войск в боеготовность, что-то не связанное со стрельбой. В данном случае именно, значит, это и случилось. И натовское руководство, им просто надо докопаться, что называется, до нас, потому что они свои решения уже приняли о передвижении, значит, тех же батальонов в Латвию, в Литву, в Эстонию.
То есть приближение к нашим границам.
Да, причем они же, что самое интересное, они размещаются прямо на наших складах. местах, на наших базах. Бывшая база Советской Армии сейчас будет использоваться батальоном или там двумя батальонами американцев, да, ну, так называемое НАТО. А на самом деле там, конечно, будет все под руководством американцев. И вот они, для того, чтобы это более, так сказать, весело все шло, они постоянно сейчас сообщают о том, какие мы ужасные люди. Постоянно идет какой-то дикий разговор, что дикие там какие-то аналитические отчеты печатаются, что, значит, что мы за 60 часов можем захватить Прибалтику, да, вот почему-то за 60. Наши обижаются, включая, по-моему, начальник генштаба даже, значит, так по-солдатски пошутил, что вы нас обижаете, если уж понадобится, мы за 4 часа все захватим. Вот, ну, конечно, это юмор такой спорный, да, но человека тоже довели. Сидим мы, да, но сидим, значит, эти наши генералы ни в какую Прибалтику они, естественно, не собираются. Это абсурд, значит, начинать войну с Прибалтикой. Для чего никто не может понять, зачем вот нам надо напасть на Прибалтику, да еще за 60 часов ее захватить. А те все постоянно: нет, мы знаем, мы лучше вас знаем. Это говорит это говорят те самые генералы, чьи предки с 1946 года регулярно обновляют планы всяких наступательных операций против, ну, тогда Советский Союз, сейчас Россия. У них же постоянно эти планы. Они, первый план уничтожения советской экономики был в 1946 году создан, а к 50-му году у них был такой план дропшот, когда мы вообще об этом ни о чем не размышляли. План дропшот о том, как, значит, как уничтожить всю экономику России с помощью ядерных бомб. И эти люди, значит, как в том анекдоте, не дают нам ковыряться в носу, да, то есть проверить наши склады. Вот что происходит.
В Брюсселе завершен двухдневный саммит министров обороны стран-членов НАТО, и принято решение дополнительно 4 батальона отправить в Прибалтику.
Ну да, эти 4 батальона, конечно, поменяют всю ситуацию, и Красная Армия в ужасе откажется от своего плана завоевать Прибалтику. Ну, конечно, это все можно только как анекдот воспринимать, все это маневрирование. Но они действительно сейчас очень много шумят по этому поводу в Брюсселе, потому что им нужно всячески по пиару опять подготовить вот эту переброску батальонов, как-то объяснить, чего она туда поехала, эти батальоны.
То есть это все специально создают некую истерику?
Конечно. Любой лыко в строку сейчас будет.
В дальнейшем, в ближайшие месяцы, год-два, вот это нагнетание ситуации, формирование образа дикого медведя будет продолжаться?
Ну, конечно, нет.
И после выборов в Соединенных Штатах?
Оно будет продолжаться и после выборов. Я вам больше скажу, оно будет продолжаться в 2021 году, в 2025 году и в 2030 тоже. Но это большая стратегия, которая, ну, вот я говорю, что с 46-го года, каждый год с 46-го года обновляются планы, значит, удара по России. Сейчас они отрабатывают стратегию, это стало тоже, перестало быть тайной, стратегия там в течение 2 или 3 суток уничтожить всю военную мощь России. Ну, ради бога.
Да, вот когда слушаешь это, думаешь, а действительно как-то по-другому можно воспринимать высказывания либералов, что надо сокращать стремительно военный бюджет, перевооружение и так далее,
Конечно, они объективно или субъективно, но они выступают в роли такой, ну, той самой пятой колонны, о которой говорил в свое время еще Франко, да, 4 колонны идут на Мадрид, а пятая колонна, говорил Франко, у нас в Мадриде. То же самое, да.
Потому что это одна из ключевых пунктов программы российских либералов, и яблочники об этом говорят, и отдельные персоны.
Сокращаем, нам никто не угрожает. В общем, ну, свинство полное, потому что любой наш слушатель, который сейчас нас слушает, он может... Сейчас такое время, когда ничего нельзя спрятать, да, очень сложно обманывать население долго. Вот сейчас нас слушают люди, любой может набрать в поисковике план, американский план дропшот, например. Планов было много, но у меня в памяти дропшот.
У нас что-то было. Минута до перерыва. Вопрос пришел. Мы эту тему обсуждали неделю назад, но она касается, на самом деле, обороны Российской Федерации. Что будет, если вместо Лукашенко придет прозападный политик? О будущем Беларуси спрашивают вас. Минуту до перерыва. Мне кажется, не придет.
Да, как-то представить, что придет прозападный политик в Беларуси, это, конечно, все бывает, да, никогда не говори никогда, но это абсолютно не актуально сейчас, потому что при всем при том Лукашенко создал очень устойчивый на фоне многих других стран очень устойчивую ситуацию и в экономике, и в политике. Хотя, конечно, его можно ругать, и там у них есть много проблем, но, так скажем, всем бы их проблемы.
Ну что ж, в сборной России по футболу после поражения от словаков пожаловались на кочки. О более серьезных темах мы поговорим через несколько минут в прямом эфире.
На поле,
да, кочки на поле помешали нашим. Ну что ж, продолжим наш разговор через несколько минут о более глобальных и серьезных темах, нежели кочки на французских футбольных полях. Не переключайтесь.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман, ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Widemann» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Пишите нам сообщение на номер 2420, ну и WhatsApp-чат +7 967 200 ровно 9702. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» в этой студии. Александр Яковлев. У нас остается чуть менее 12 минут в прямом эфире. И о вере хочется поговорить в ближайшие минуты. Знаковое событие, я бы даже сказал, даже великое событие состоится совсем скоро, в воскресенье на Крите открывается Всеправославный собор и продлится до 27 июня. Последний раз такое, я бы сказал, аналогичное мероприятие состоялось в 787 году. Не в 1700, а в 787 году, после Великого Раскола между католичеством и православием в XI веке соборы больше не проводились. Идея о проведении нового собора церквей, но подчеркну, всеправославных, была выдвинута в 20-е годы, реальная подготовка началась в 1861 году, и тут возник вот в последние дни, недели, ну, я бы сказал, открытый конфликт. Патриарх Константинопольский Варфоломей отказался удовлетворить просьбу Русской Православной Церкви о переносе сроков проведения Всеправославного Собора. Он выразил надежду, что в Москве пересмотрят решение о неучастии в мероприятии. Варфоломей носит титул Вселенского Патриарха и Архиепископа Константинополя Нового Рима. Ну, там не только, надо сказать, что РПЦ отказалась принимать участие, но и ряд других православных поместных церквей. Вадим Николаевич, ну, это ведь событие знаковое и, получается, ну, прямой конфликт.
Там ведь все довольно... кого с кем?
Ну, с одной стороны, РПЦ, которая не готова участвовать в этом формате, а с другой стороны, патриарх Константинопольский Варфоломей.
Да, разобрались, почти разобрались. Смотрите, действительно, скажем так, формально все звучит красиво. Патриарх Константинопольский, значит, с одной стороны, православная церковь, РПЦ с другой стороны, вот они о чем-то не договорились. На самом деле эта история больше касается, скажем так, аппаратных всяких игр у РПЦ, как и у любой другой церкви. значит, есть свои аппараты, своя бюрократия и так далее. Смотрите, что происходит. Значит, главным, как бы, на этом всеправославном соборе на острове Крит должен оказаться, в связи с тем, что в 700-м или каком году они там начинали подготовку, значит, главный должен оказаться вот этот
Варфоломей.
Из Константинополя. Ну, по-современному выражаясь, это из Стамбула, да? В Стамбуле действительно есть очень небольшая православная община, очень небольшая. Она и не может там быть большой, потому что мы только что... Да, Турцию вспоминали со всей ее, так сказать, агрессивной жизнью. И вот он оказывается главным на Крите. При том, что и он должен там председательствовать, сидеть во главе стола, там никакой демократии, что интересно, не просматривается. Там во главе всего должен стоять вот этот Варфоломей. И, собственно, он должен определять повестку, там, значит, течение этого мероприятия и так далее. Что произошло дальше? Наша православная церковь, не только наша.
Самая влиятельная, самая крупная в мире.
Да, она обнаружила, что на этом, значит, всеправославном соборе она не будет, значит, иметь каких-то возможностей, в общем-то, ну, скажем так, управлять этим процессом или быть, она, кажется, равна вот этому, значит, это небольшое совсем общине. И это, между прочим, не просто игра в рассаживание, кто где сидит, кто во главе стола, кто, значит, сбоку, а это гораздо серьезнее. Сегодня у православной церкви есть огромное количество внутренних проблем. В частности, это как сопротивляться и, значит, в каких формах и методах надо сопротивляться экспансии мусульманства, да? Там разные есть предложения и разные есть версии, ну, скажем так, по-простому, более агрессивно, менее агрессивно, там, смириться. А вот представляете, всем этим собором руководит человек, который живет в Стамбуле, и который ясно, что никакое серьезному сопротивлению он по объективным причинам не... Ну, нельзя прогнозировать от него, потому что ему жить в Стамбуле среди очень враждебной, значит, в очень враждебной религиозной среде. Вот может такой человек, скажем так, вслух и громко призывать или поддерживать, значит, скажем так, всякие заявления против того, что случилось на Ближнем и Среднем Востоке в последние годы, а случился геноцид по отношению к христианам, да? Это вот одна сторона. Вторая сторона, как нам быть, я имею в виду нам, это православной русской церкви, вообще всему православному человечеству, как относиться к встрече на Кубе, которая состоялась у патриарха и папы римского, да? Это же тоже интересный вопрос. Эта встреча вызвала же не только аплодисменты кого-то, да, там, или какой-то публики. Очень много, в том числе и священнослужителей, выступили против этой встречи.
А это была первая встреча в истории,
да,
представителей двух церквей.
Да, что это такое, это там... То ли он еретик, значит, то ли он изменник, то ли он вообще, значит, тайный униатный какой-нибудь. И все это на фоне противоречия, скажем, с Русской Православной Церковью, которая сейчас существует на Украине, да, все это при наличии геноцида по отношению к христианству. И вот, представляете, нужно обсуждать огромное количество вопросов православию. И все эти вопросы очень больные, очень острые, вызвавшие много там под ковром столкновений в православии. Всем этим будет дирижировать, значит, патриарх из Константинополя. Красиво звучит патриарх из Константинополя, а на самом деле, ну, скажем так, священник небольшого прихода из Стамбула, находящийся находящийся под очень мощным давлением, значит, мусульманства. Да еще, слушайте, это Турция вообще. Вот поэтому, если так по-простому говорить, поэтому значит, Русская Православная Церковь все это обсудила, подумала, говорит, не, мы туда не поедем. Потому что там можно в такую ситуацию прийти, что большинство проголосует, значит, за те или иные меры, и Русская Православная Церковь окажется в очень странном положении. Вот.
А глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Илларион заявил, призвал патриарха Варфоломея проявить присущую ему мудрость, смирение и спокойствие. Представитель РПЦ также сказал, что если собор будет проведен в таком формате, то его никак нельзя считать ни всеправославным, ни святым, ни великим, и его решение легитимно.
Знаете, я вот даже...
Очень жесткое высказывание. Да, то есть оно очень корректное, потому что
представитель. Так как я имею возможность с иерархами РПЦ иногда общаться, вот я знаю, что там одно из ключевых дискуссий даже накануне было так. Вот собираются иерархи церкви. Ну, как принято, что, извините, в Евросоюзе, что в НАТО, что в Организации Объединенных Наций, принято подчеркивать равенство, да, круглым столом. А тут знаете, как нарисовал этот, значит, Варфоломей этот, он нарисовал и стоит насмерть на таком треугольном столе, значит, вот так два крыла, а по бокам сидят, значит, условно говоря, патриарх Кирилл где-то там сбоку сидит, значит, а во главе стола сидит этот, значит, все его забываю.
Вселенский
патриарх из Стамбула, понимаете? Но это вот даже такие вещи, они он же непримирим в этом деле. Он говорит, нет, никаких круглых столов. А я вам же скажу такую еще вещь, это мне иерархия рассказывала. Они говорят, ну хорошо, не круглый, но может хотя бы полукруглый. Не-не-не, он будет вот таким острым углом, и во главе сидит один, значит, глава. Вот его там в 7 веке определили, что он был главой. С тех пор мир изменился, а он по-прежнему говорит, не, я буду главой. Ну, как, ну, что это такое? Вот отсюда все и пошло. Если уж там нырять в богословский вопрос или вопросы сближения, важнейший вопрос сближения всех христиан перед угрозой, значит, агрессивных всяких исламских течений.
Радикальных
исламских течений. Ну, как о чем-то может договариваться, когда мы даже о форме стола не можем договориться? Попростей.
Ну, надо сказать, что РПЦ не одиноко. Изначально предложение перенести сроки проведения собора вынесли антиохийская, грузинская, сербская, болгарская православные церкви. И надо сказать, что они, ну, скажем так, может быть, не политкорректно, на стороне РПЦ, на стороне...
Так они живут в этом же положении. Они все приезжают туда, получается, в качестве вассалов стамбульского иерарха. Ну, как это так?
А решение при этом надо будет все обязательно реализовывать, ну, да, подписываться, ну, да, под всем тем, ну, что, да, будет.
А потом самое главное, это же не Евросоюз, где, значит, есть некие уполномоченные. Надо же с верующими говорить об этом, с паствой. Там же нет никаких силовых рычагов, что, как в коммунистической партии, ежели ты веруешь, то вот так веру. Нет же этого ничего.
Ну что ж, спасибо большое за этот разговор. Расшифровку этой беседы вы можете прочитать совсем скоро на нашем сайте kp.ru, ну и видеозапись также на нашем сайте kp.ru. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда», был в эфире программы «Что будет?». Меня зовут Александр Яковлев. Ну что ж, последние известия в выпусках новостей, новости футбола, но главное – спортивная новость сегодня – это проигрыш нашей сборной во Франции на чемпионате Европы команде Словакии. Но на этом для нас чемпионат Европы не завершен. Есть шансы, верим в победу над командой Уэльса. Вадим Николаевич, спасибо большое этот разговор.
Спасибо.
Это была программа «Что будет?». На этом все. До свидания. Всего вам хорошего. Много чего интересного ждет вас в вечернем и затем уже ночном эфире радиостанции «Комсомольская правда». До свидания.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу «Леси Рябцевой. Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.